Светлана Вольская. Ну, а я вам тут рассказываю вслед за этим о прогнозах синоптиков. Они, в общем, ничем особенным не отличаются от того, что мы видели вчера за окном, что видим сегодня вот с утра. Пророчат дожди практически по всей территории России, ну, за исключением разве что крайних точек западных и восточных, там солнечные в Калининграде и на Камчатке, например, в районе Хабаровска тоже дождей не обещают, ну, есть такие оазисы, но в целом по территории России идут дожди кратковременные, облачность переменная, ну, в общем, все так достаточно умеренно. Что касается погоды, то оно тоже без каких-то экстремальных величин, нигде особенно не холодно, нигде особенно не жарко. Вот в Москве 17-19, например, в Питере чуть потеплее, 22-24, давление 736 миллиметров ртутного столба в Москве и 748 в Санкт-Петербурге, влажность в Москве повыше 83% против 68% питерских, ну, зато ветер одинаковый, западный 2-5 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В этом часе у нас, как всегда, много совершенно разнообразных тем. Начнем мы с подведения итогов 16-й сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Киеве. Будем читать попутно и печать, естественно, знакомить вас с новостями, говорить о культурных событиях. И, разумеется, о нашей главной на сегодня теме вспомним мы о том, что годовщина катастрофы самолета А-310 в Иркутске отмечается сегодня. С этой темой связан и наш вопрос, почему родственники жертв авиакатастроф вынуждены добиваться компенсации в судах. Шлите нам ответы на пейджер 96143 в Москве, 740-4940 в Питере. И еще можно посылать смс-сообщение с мобильного телефона на номер плюс 7 903 743 2801. Ну а для начала мы отправимся в столицу Украины, поскольку там, в Киеве, сегодня завершается 16-я ежегодная сессия парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
52 делегации из 56 стран, членов ОБСЕ, в течение 5 дней участвовали в заседаниях парламентской ассамблеи. Из-за финансовых проблем на Украину не приехали делегации из Албании, Молдавии, Черногории и Киргизии. Основными темами нынешней сессии стали урегулирование замороженных конфликтов, а также ситуация с правами человека в Белоруссии. В одной из своих резолюций ОБСЕ призвала белорусского лидера Александра Лукашенко полностью отказаться от практики тюремного заключения граждан за их политические взгляды. В центре внимания Киевского форума, проходившего в стенах украинского парламента, были также вопросы экологии и вызвавшие наибольший интерес проблемы энергетической безопасности, говорит депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко Олег Белорус. Страны требуют прекратить использование энергоресурсов как политического оружия давления России на своих близких и дальних соседей, прекратить газовый и нефтяной шантаж, особенно когда начинается зима. Прозвучавшие обвинения не остались без ответа членов российской делегации во главе с депутатом Госдумы, коммунистом Леонидом Иванченко.
Вина Советского Союза, что он в рамках СЭВа, Совета экономической взаимопомощи, содержал фактически за бесплатно пол Европы. И всех это удовлетворяло. Сегодня стали расходиться по своим квартирам. Одни в Евросоюз, другие в НАТО, или одни и те же в Евросоюз и НАТО. Третьи на самостоятельных хлебах. Пусть каждый выживает так, как может. Никакого шантажа нет и не будет. Есть система рыночных отношений.
И хотя европарламентарии упорно отказывались давать какие-либо оценки политической ситуации на Украине, избежать обсуждения этой темы им не удалось. Среди выступавших с трибуны ОБСЕ были и президент Виктор Ющенко, и председатель Верховного Верховной Рады Александр Мороз. Эту возможность они не упустили для того, чтобы в очередной раз обвинить друг друга в нарушении Конституции и развязывании политического кризиса. Надежды Мороза на то, что саммит ОБСЕ признает легитимность распущенной президентом Верховной Рады, не оправдались. Свидетельством тому является решение этой авторитетной международной организации отправить своих наблюдателей на предстоящие на Украине 30 сентября досрочные выборы. Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе планирует провести следующую ежегодную сессию в Казахстане. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 12 минут, и вновь ко мне в студии присоединилась Вероника Баде, которая сегодня помогает нам ориентироваться в газетных публикациях, уже помогла нам с темой «Другой России» в прошлом часе, с темой авиакатастрофы, ну, годовщины авиакатастрофы в Иркутске, но этим, наверное, список тем не исчерпывается, да, Вероника?
Безусловно. Тут и Олимпиада 2014 года, которая пройдет в городе Сочи. Вот независимая газета, в ней статья на первой полосе называется «Цена вопроса. Крупный бизнес заставит заплатить за данные МОКУ обещания». Олимпиада 2014 превращается для российского бизнеса в добровольно обязательный инвестиционный проект, отмечает независимая газета. Неучастие в котором может дорого обойтись предпринимателям. При этом размер трат, возможно, окажется значительно больше первоначально заявленного олимпийского бюджета в 12 миллиардов долларов. Во всяком случае, о такой перспективе в прошлую пятницу заявил министр финансов Алексей Кудрин. Газета «Известия» задается вопросом, хватит ли у нас денег на Олимпиаду. Потому что, как пишет газета, 2/3 денег, выделенных государством на Олимпиаду, пойдет не на спорт, а на дороги, энергетику и коммуналку. Ведь сейчас в главном российском курорте нет даже системы канализации. Затраты на дороги, скоростные поезда и энергетику тоже будут огромными, отмечает газета. Другая тема. «Форточка в Европу» – это заголовок с первой полосы газеты «Время новостей». Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин предложил внести в российское законодательство изменения, которые позволили бы сократить количество подаваемых нашими гражданами жалоб в Европейский суд по правам человека, пишет газета. Господин Зорькин отметил, что Страсбург буквально завален жалобами граждан, которые даже не пытаются для решения своих проблем исчерпать имеющиеся в наличии внутренние средства судебной защиты. Однако благие намерения председателя Конституционного суда, отмечает газета, нацеленные на сокращение потока жалоб в Страсбургский суд, в конечном счете могут затронуть права граждан, поскольку в императивном порядке они будут лишены возможности обращаться со своими заявлениями в Страсбург. И еще одна тема. Издание «Газета». Заголовок «Что почем за рулем?». Несмотря на протест общественных движений автомобилистов и депутатов от оппозиции, Госдума приняла в третьем и окончательном чтении поправки в 12-ю автомобильную главу Кодекса об административных нарушениях. Это произошло в пятницу, последний день весенне-летней сессии Палаты. Вице-президент движения автомобилистов России адвокат Леонид Ольшанский называет этот законопроект не только антиконституционным, но и взяткоемким и антинародным.
Спасибо, Вероника. Вот такие публикации. Мне больше всего понравилась информация про Зорькина, который, значит, хочет взвалить на себя, стало быть, весь объем непосильной работы, который выпадает на Страсбургский суд. Ну да ладно. Спасибо, Вероника. Сегодня знакомил нас с публикациями Вероника Баде.
Радио «Свобода». Новости.
В зоне грузино-осетинского конфликта прошли переговоры представителей Грузии, Южной Осетии и командования миротворческих сил. В Нигерии освобождена 3-летняя британская девочка, похищенная в минувший четверг. В Москве на конференции оппозиционной коалиции «Другая Россия» в минувшее воскресенье обсуждалось участие в парламентских выборах. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Ну а в 11.07 сегодня, по московскому, понятно, времени, выйдет в эфир программа «Час прессы». Раз это понедельник, значит, речь пойдет о телевидении. Итоги сезона подводят культурологи и социологи. Гости Анны Качкаевой, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей и руководитель мультпроекта «Смешарики» Анатолий Прохоров. Итак, в 11.07 по московскому времени «Час прессы». Смотрим телевизор. Ну, а мы вновь о спорте будем говорить. Начнем этот выпуск, пожалуй, с баскетбола, поскольку два женских состязания прошли международных. Вот одно из них в Подмосковье, в городе Видное. Это был чемпионат мира, где выступали баскетболистки не старше 21 года. В финальном матче сборная США выиграла у команды Австралии 96-73, а во встрече за третье место россиянки уступили француженкам 61-67. В Сербии тем временем в Нови Саде завершился чемпионат континента, чемпионат Европы среди девушек не старше 18 лет. В финале баскетболистки Сербии выиграли у испанок 72-48, а россиянки завоевали бронзовые награды, победив поляк 71-65. В Сильверстоуне прошел 9-й этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1, Гран-при Великобритании. Как и неделю назад в Маникур победил пилот Феррари Кими Райконен. Он опередил двух гонщиков Макларена, Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмилтона. В общем зачете впереди Хэмилтон, у него 70 очков, на 12 меньше у Алонсо, а вот Райконен вышел на третье место, у него 52 очка. В Кубке конструкторов лидирует Макларен 128 очков, у Феррари 103, у BMW 56. Ну а главная, наверное, новость этих дней, это, конечно же, завершение уимблдонского теннисного турнира. Вчерашний день был очень напряженным, поскольку, ну, все знают, что программы из-за дождя бесконечно переносились, там матчи, все комкалось, так что из 5 финалов 4 пришлось играть сегодня. Ну, главный из них, это, естественно, был мужской одиночный финал, где вновь встретились швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль. С огромным трудом в 5 сетах победил Федерер 7-6, 4-6, 7-6, 2-6, 6-2 и завоевал 5-й чемпионский титул подряд, повторив тем самым рекорд Бьорна Борга. Ну, естественно, у Надаль он выиграл второй раз подряд в финале, точно так же, как во Франции. Надаль 2 раза обыгрывал его в финале открытого чемпионата этой страны. Ну, и назову у других победителей в женском парном разряде это Кара Блэк из Зимбабве и Лиса Хубер из ЮАР. В мужском парном разряде французы Арно Клеман и Микаэль Лодра. А в соревновании смешанных пар победили британец Джейми Мюррей и сербская теннисистка Елена Янкович. Ну вот, таковы основные новости спорта на сегодня. В Москве 8 часов 19 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы уже много в разных наших материалах затрагиваем вопрос о завершении весенней сессии работы Госдумы. Ну вот одним из ее итогов, в частности, стало то, что была завершена работа над бюджетом страны. Конечно же, это всегда для любой страны является главной экономической новостью, но не единственной.
Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении проект федерального бюджета, впервые рассчитанного на 3 года вперед, с 2008 по 2010. Его особенностью является изменение структуры бюджетных доходов с разделением их на нефтегазовые и все остальные. Кроме того, в бюджете определяется величина так называемого нефтегазового трансферта, то есть тех доходов от продажи углеводородов, которые направляются на финансирование расходов бюджета. Остальные нефтегазовые доходы будут направляться в резервный фонд и фонд национального благосостояния, которые в 2008 году будут сформированы на основе нынешнего стабилизационного фонда. Объем вкладов частных лиц, размещенных в российских банках, увеличился к началу мая более чем на 39% по сравнению с такой же датой прошлого года, примерно до 4 триллионов 135 миллиардов рублей. По текущему обменному курсу это более 160 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских сбережений граждан составила к началу мая 53,3%, сократившись по сравнению с началом 2007 года на 0,2%. Муниципальный совет болгарского Бургаса назначил на 2 сентября проведение референдума об отношении местных жителей к строительству нефтепровода, который должен соединить этот город на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря. Часть населения Бургаса опасается, что этот проект может нанести ущерб местной природе. Соглашение о строительстве нефтепровода протяженностью 285 километров, который позволит России вывозить нефть через Черное море Средиземное, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы, Болгария, Россия и Греция подписали в середине марта. Американская компания Coca-Cola, крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, объявила о покупке компании AquaVision, открывшей в апреле 2007 года завод по производству напитков в Московской области. Объем сделки составит более 190 миллионов евро. Завод Aquavision мощностью 300 миллионов литров продукции в год и стоимостью более 130 миллионов евро производит питьевое фруктовое пюре, соки, а также сокосодержащие напитки и воду под брендом Botanic. В сентябре Aquavision планирует увеличить мощности завода до 500 миллионов литров напитков, а в дальнейшем довести их до 1 миллиарда литров в год.
К новостям экономики, собранным Иваном Трефиловым, добавлю, что курс доллара сегодня 25 рублей 73 копейки, курс евро 34 рубля 96 копеек. За евро на международных рынках дают 1 доллар и 36 центов. Ну, курсы валют, как известно, зависят от многих колебаний в экономической жизни, в том числе и в политической, естественно. В отношении доллара, наверное, сказываются и определенные проблемы в иракской стратегии Джорджа Буша, о которых, кстати говоря, пойдет речь в рубрике «В Америке сегодня».
Иракская стратегия президента Буша теряет поддержку среди влиятельных республиканцев. Была ли ложной всемирная тревога, поднятая по поводу путешественника, зараженного туберкулезом? Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вывод американских войск из Ирака может оказаться не столь уж нереальной перспективой, несмотря на желание президента Буша довести операцию в Ираке до победного конца. На прошлой неделе появились первые признаки серьезного раскола в лагере республиканцев-законодателей, а именно их поддержка обеспечила работоспособность недавнего президентского вето, которое он наложил на законопроект, где устанавливалась дата начала постепенного ухода американского контингента из Ирака. В четверг президент Буш услышал неожиданные для него слова из уст своего верного союзника, сенатора-республиканца Питера Доминичи. Это были слова о том, что очередной вариант иракской стратегии не работает, и ситуация в Ираке не улучшается, а ухудшается. «Я тщательно изучил ситуацию», — заявил Доминичи, — «и пришел к выводу, что мы не можем требовать от наших солдат самопожертвования, в то время как иракское правительство не способно добиться прогресса в продвижении страны вперед. Я не выступаю за безотлагательный вывод войск, но я поддерживаю стратегию, которая приведет к ограничению участия наших солдат в боевых операциях и в дальнейшем откроет им путь домой». Доминичи уже шестой сенатор-республиканец, публично высказавшийся за сворачивание иракской кампании. Причем сенаторы готовы пойти дальше слов. Они подписались под законопроектом, где предусматривается осуществление 79 рекомендаций группы по изучению Ирака. Смысл этих рекомендаций – Соединенные Штаты должны переложить основные тяготы, связанные со стабилизацией страны, на самих иракцев. Сторонние силы не способны за них это сделать. И подготовить почву для ухода из Ирака. Этот тезис приобретает все больше и больше сторонников, особенно на фоне не столь уж далеких выборов в Конгресс и президентских выборов. Интересно, что все до единого республиканцы, порвавшиеся с президентом, будут переизбираться в будущем году. Но среди противников этого тезиса – американские командующие в Ираке. В пятницу генерал Рик Линч, командир группировки, дислоцированной к югу от Багдада в так называемом «треугольнике смерти», предупредил, что уменьшение числа войск приведет к провалу операции, которая, по его словам, приносит результаты. Как он сказал, в результате боевых действий по очистке населенных пунктов от боевиков около 70% территории в его зоне ответственности находится под контролем американских и иракских сил. Впрочем, не исключено, что в стенах Белого дома серьезно обдумывается и третий путь. Согласно газете Wall Street Journal, министр обороны Роберт Гейтс намерен подступиться к некоторым из законодателей со стратегической идеей, которая может определить течение иракской операции на годы. Он предлагает значительно сократить к концу президентского срока Джорджа Буша численность американского контингента и разместить оставшиеся силы на нескольких стратегически расположенных базах, вдалеке от основных городов. В задачи этих сил будет входить охота за Аль-Каидой, охрана границ страны и подготовка иракских сил безопасности. Это столкновение мнений прокомментировал в интервью моему коллеге Яну Рунову сотрудник Вашингтонского центра внешней политики Джеймс Робинс.
Прежде всего, генерала Линча нельзя причислить к республиканцам и нельзя ставить в один ряд с сенаторами. Действующий генерал должен быть вне партии и вне межпартийной или внутрипартийной борьбы. Его рекомендации правительству и Конгрессу базируются на чисто военной оценке ситуации. Сенаторы Лугар, Доминичи и другие, выступающие по поводу военной военной стратегии Буша в Ираке, излагают свою точку зрения и дают советы, исходя из политических соображений. Они видят, что политический ветер в Америке подул в другую сторону и не могут это игнорировать, в отличие от генерал-майора Линча, командующего коалиционными силами в Центральном Ираке. Генерала не заботят предстоящие выборы, его заботит военная ситуация в Ираке. А сенаторы и конгрессмены думают сейчас о выборах в будущем году и о том, как не оттолкнуть от себя избирателей. Они скорее пытаются соответствовать общественному мнению большинства, чем объективно оценивать военную ситуацию. Министр обороны, видимо, оказался как бы посередине. Он предлагает не выводить войска, но сократить их численность и изменить задачи. Что вы думаете о его предложениях? С самого начала говорилось, что как только правительство и силы безопасности Ирака будут в состоянии сами защищать свою страну, количество американских и коалиционных войск будет сокращено. Вероятно, министр обороны Соединенных Штатов следует именно этому плану. Мне кажется, что как только администрация начнет сокращать наше военное присутствие в Ираке, это подстегнет иракское правительство к наращиванию усилий по обеспечению безопасности страны собственными силами. Пока американские и коалиционные войска выполняют эту задачу, иракцам нет смысла самим заботиться о своей безопасности. Сокращение американских сил может подстегнуть к более активным действиям не только правительства Ирака, но и террористов. Конечно, и это еще одна веская причина, по которой иракское правительство должно как можно скорее начать самостоятельно обеспечивать безопасность своей страны. Это был Джеймс Робинс, научный сотрудник Вашингтонского совета по американской внешней политике, профессор Университета национальной обороны в Вашингтоне, бывший сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов.
С ним говорил Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Итак, еще полчаса осталось нам вести, ну, в смысле, мне вести, а вам слушать программу, утренний выпуск программы «Время свободы», а потом наступит 9 часов, начнется программа «Свобода в 9», и вести ее будет сегодня Марк Крутов. Он как раз со мной в студии в данный момент находится. Доброе утро, Марк.
Доброе утро, Олег.
Какие будут главные темы вашей
главная
программы?
Главная тема — годовщина катастрофы самолета Airbus A310 в Иркутске. Эта трагедия унесла жизни 125 человек. Мы попробуем узнать, почему некоторые родственники жертв этой трагедии по-прежнему не могут добиться положенных им компенсаций. Ну и вспомним об основных ее причинах. Напомню, что расследование продлено, уголовное дело не завершено и виновные до сих пор не названы. Кроме этого, итоги конференции оппозиционной коалиции «Другая Россия», главный, собственно, итог, кандидат в президент от оппозиции будет назван осенью. И мы скажем нашим слушателям, кто может быть в этом списке. Ну и наша городская тема сегодня, она из Санкт-Петербурга. Мы узнаем, можно ли выбрать ребенка для усыновления по интернету.
Ну вот видите, уважаемые радиослушатели, сколько тем ждет вас в этой короткой, казалось бы, программе, всего часовой, «Свобода в 9», но тем не менее насыщенной. Так что слушайте Марка Крутова, я благодарю его. И сейчас, поскольку 8 часов 30 минут в Москве, пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутской области сегодня траур по погибшим в катастрофе самолета А-310 в июле прошлого года. Из 203 человек, находившихся на борту, погибли 125. В Красноярском крае продолжаются поиски трех туристов из Москвы, пропавших при сплаве на катамаранах по реке Северная. Их лодки опрокинулись 1 июля. В группе было 5 человек, двое найдены. В Москве на конференции оппозиционной коалиции «Другая Россия» в минувшие выходные обсуждалось участие в парламентских выборах и была представлена программа будущего кандидата в президенты России от оппозиции. Виктор Ишаев вновь избран губернатором Хабаровского края. Депутаты местной думы поддержали сегодня его кандидатуру, предложенную президентом России Владимиром Путиным 5 июля. Из сектора Газа сегодня планируется эвакуировать еще одну группу россиян и граждан СНГ. По данным российского посольства в Израиле, в списках 160 человек. В Нигерии освобождена трехлетняя британская девочка, похищенная в минувший четверг. По словам представителей нигерийских властей, девочка была передана силам безопасности. Она здорова. Условия освобождения не раскрываются. В осажденной Красной мечети в Исламабаде исламские радикалы удерживают в заложниках женщин и детей, заявляют власти Пакистана. Кроме того, по данным министра по делам религии Джаза Ульхака, среди исламистов есть разыскиваемые по обвинению в терроризме. Международное агентство по атомной энергии сегодня должно принять решение о возобновлении прерванных 5 лет назад инспекций северокорейских ядерных объектов. В Израиль для переговоров по ближневосточному урегулированию в ближайшие дни прибудет делегация Лиги арабских государств. Об этом сообщило в воскресенье Министерство иностранных дел Израиля. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден проводит в Баку переговоры с руководством Азербайджана. Одна из основных тем – Нагорный Карабах.
Ну, а погода нам сегодня, вернее, синоптики нам пророчат погоду нормальную, умеренную, правда, с осадками. Почти по всей территории России будут дожди кратковременные, ну, за исключением нескольких мест, таких как Ленинград, Сыктывкар, например, Хабаровск, Камчатка, там вроде бы сухо должно быть. В остальных регионах дожди чуть сильнее, чуть меньше. Вот днем, например, в Москве и Санкт-Петербурге ожидается усиление дождей. Погода в Москве, температура 17-19, в Питере 22-24. Давление атмосферное в Москве 736 миллиметров ртутного столба, в Санкт-Петербурге 748. Влажность в Москве повыше, 83%, в Питере лишь 68%. Ну, а ветер абсолютно одинаковый, западный 2-5 метров в секунду. В 8:33 московское время вы слушаете «Время свободы», и сегодня мы много говорим о годовщине авиакатастрофы, которую в Иркутске потерпел аэробус А-310, принадлежавший компании «Сибирь». Еще не все вопросы решены с компенсациями пострадавшим, но еще и толком не завершено следствие по этому уголовному делу. Но вот о том, что в конечном счете было признано причиной трагедии, нам сейчас расскажет Мумин Шакиров.
Первоначально экспертами выдвигались несколько версий неудачного приземления лайнера. Плохие погодные условия, короткая взлетно-посадочная полоса, скользкое покрытие, отказ реверсов, гидросистемы и, соответственно, тормозов. Но прошло несколько месяцев, и в мае этого года Международный авиационный комитет, проведя расследование, вынес свое решение. Его проанализировал председатель редакционного совета журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров.
После приземления самолета командир каким-то образом переместил рычаг тяги одного из двигателей в положение из минимальной тяги, которая необходима на посадке, в положение взлетной тяги, то есть практически максимально. А так, к сожалению, так сказать, комиссии не удалось установить, и, наверное, уже никогда не будет установлено, в чем это было обусловлено. Но очевидно, что командир это сделал непроизвольно и бесконтрольно. Но все-таки в чем была причина этого перемещения, так сказать, что обусловило вот эту ошибку, этого комиссия так сказать, напрямую выявить не удалось. Она только определила целый ряд факторов, которые могли бы привести к этому ошибочному действию. Но, к сожалению, так сказать, окончательного вывода такого однозначного не существует.
Это была ошибка экипажа, а что касается технических характеристик, параметров самолета, то там все было нормально.
Да, комиссия не выявила никаких технических неисправностей, которые могли бы привести непосредственно к этой трагедии. Другое дело, что, так сказать, анализируя весь этот полет, были выявлены довольно значительное количество и недостатков в подготовке экипажа, и в подготовке самолета, и даже в какой-то степени в конструкции самолета, которые в той или иной степени повлияли. Любая такая трагедия – это ведь целая цепь каких-то обстоятельств. Это никогда не бывает просто что-то, произошедшее одномоментно и беспричинно.
Отчет, подготовленный Международным авиационным комитетом, был изучен зарубежными специалистами. Замечания к документу со стороны Бюро расследования авиационных происшествий Франции, официального представителя государства, разработчика, изготовителя и регистратора воздушного судна, и Национального бюро безопасности на транспорте США, официального представителя государства, разработчика и изготовителя двигателей, не было, отметили в Международном авиационном комитете. Мумин Шакиров, Радио Свобода. Москва.
Родственники жертв авиакатастроф, еще не все родственники смогли уладить вопросы, касающиеся выплаты компенсаций. Почему это происходит? Почему родственникам зачастую приходится добиваться этих компенсаций в судах? Вот с таким вопросом Игорь Телин обращался к прохожим на улицах Саранска.
Ну, видимо, сейчас у нас страховка есть, просто авиакомпания должна страховать пассажиров. Поэтому, если это не противоречит законодательству, они пользуются просто своими правами как гражданина, который пользуется услугами авиакомпании.
Да потому что по добру, по здорову и по закону никак не платят. Вот, и поэтому родственники вынуждены обращаться в суд авиакомпании. Билет покупаешь, все, они тебя уговаривают, ответственность на себя берут. А когда дело доходит до суда, ищут причину, какую тебя от этой ответственности.
Почему они вынуждены? Ну, видимо, если компенсацию им не платят другими путями, вот они обращаются через суд. Не понимают ситуации люди тут за это отвечают. Приходят людям идти в суд, доказывать свои права таким образом, законно вполне. Это обоснованно, а суд уже решает, как в высшей инстанции положено, компенсацию или нет. Тут все как бы логично и закономерно.
Потому что, к сожалению, защитить свои права в нашей стране можно только через суд. И родственники вынуждены обращаться, по-видимому, лишь по той причине, что авиакомпании сами в добровольном порядке этого не делают. Либо у них до сих пор нет соответствующего закона такого, который гласит о том, что они должны выплачивать и в каких-то определенных суммах. Либо этот закон есть, но, как многие законы в нашей стране, не работают. А поскольку во всех странах мира добиться защиты своих прав можно только в суде, поэтому они в суд и обращаются.
Потому что, наверное, там авиакомпании им не выплачивают, поэтому они пытаются свои права отстаивать.
Обогатиться просто хотят. У этих дел большой общественный резонанс. И суды почти всегда присуждают этим людям большие компенсации. Так уж чисто меркантильный вопрос.
В России на сегодняшний день нету отлаженной системы страхования, и все время пытаются искать какие-то лазейки авиакомпании, чтобы не выплатить деньги родственникам пострадавших людей. И я считаю, что это просто нужно менять законодательство наше.
Ну а где же правда добиться? Хоть в суде. Вынуждены, наверное, потому что нигде не платят страховки, которые положено платить авиакомпаниям. Они не платят вовремя, время идет, куда же? В суд только остается обращаться.
Вот что ответили на вопрос, почему родственники жертв авиакатастроф вынуждены добиваться компенсации в судах гости жителей столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вот полминуты назад вы слышали, как отвечали жители Саранска на вопрос, почему родственники жертв авиакатастроф вынуждены добиваться компенсации в судах. А теперь услышите, как вы сами, наши слушатели, отвечали на этот же вопрос. Сергей Митрофанов из Москвы написал, потому что авиакомпании не дорожат своим престижем. Потребитель вынужден или привык покупать то, что есть. Потому что российское население представляет собой стадо, а как надо обращаться со стадом, сказано у нашего великого поэта. Это уже мнение Бориса Павловича из Новочеркасска. А вы разве не знаете, что деньги никто не любит отдавать ни свои, ни чужие, вопрошает нас Александр Добрый. И приводит свой пример. В моем доме есть богатые жильцы, но только я делаю ремонт по дому, благоустроил придомовую территорию, сделал домофон и даже мою свою лестничную площадку с порошком, так как привык жить в чистоте. Вот видите, как мы много узнали об Александре Добром, хотя, конечно, прямого ответа на вопрос он не дал. Ну, косвенный все-таки дал. Вот Иван Данилович, что нам прислал. Во времена путинской демократии, когда казна хранится за бугром, мы хотим, чтобы неправедный суд щедро оплачивал внезапные смерти, произошедшие по вине государства. Смешно. Ну и последнее сообщение, которое я на сегодня получил, оно пришло от Татьяны. Российская власть не выплачивает компенсации. Она находит деньги для огромных зарплат и пенсий только для себя любимых. Ну вот, сообщений было немного, но, в общем, все пославшие их как-то солидарны друг с другом. Ну, единственное, что я должен, как всегда, напомнить вам, что вот все, что я вам тут сейчас читал, все, что произносил в эфир, это лишь точки зрения конкретных слушателей, личная их точки зрения, никак не позиция «Радио Свобода», у которой вообще нет позиции по каким-то определенным вопросам, вот таким, как, например, компенсации в судах. Ну, тем не менее, спасибо всем, кто откликнулся на наш вопрос. Завтра, естественно, будет новая программа, новый вопрос. Будем ждать от вас новых сообщений. А пока от темы трагической, печальной перейдем к более жизнеутверждающим темам. Поговорим о культурных событиях, вот о таких, в частности, как традиционный 34-й Грушинский фестиваль, который завершился в окрестностях Самары вчера. Правда, вот этот традиционный фестиваль на сей раз как-то клонировался, было даже два фестиваля, этот и альтернативный, но вот несмотря на такой скандальный оттенок, который мероприятие приобретает во всех подобных случаях, более 200 тысяч туристов из России и зарубежья собрались на берегах Волги. Ну, с подробностями наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов вас познакомит.
Главной сценой для финалистов «Груши» стала расположенная на воде эстрада в виде огромной гитары. Зрители внимали за концертом знаменитой фестивальной горы Волжского откоса, на котором туристы слушали исполнителей еще на самых первых грушинских. Зрители несколько раз бесировали лауреатом нынешней «Груши». На гала-концерте звучала и бардовская классика. «Грушинский» в этом году стал еще интереснее, рассказал участник фестиваля Алексей Антонов.
Цивилизация чуть-чуть стала лучше. Она с каждым годом улучшается, но в этом году объективно. Даже домики. Вот эта поляна, вот эта гора, вот он все-таки Грушинский, как ни крути. Дело ведь даже не только в людях, дело не в организаторах, не в певцах, дело в этом месте.
В Самаре в этом году в одно время состоялось два фестиваля имени Валерия Грушина. Один на традиционном месте у Мастрюковских озер, где фестиваль проводился последние 20 лет, второй на Федоровских лугах. Такое клонирование произошло из-за конфликта между организаторами. Вдохновителем фестиваля на Федоровских лугах стал клуб имени Валерия Грушина во главе с президентом Борисом Кельманом. Фестиваль на Мастрюковских озерах проводит фирма «Мета» совместно с некоммерческим партнерством «Фестивальный парк» и творческим объединением «Самарские барды», возглавляемым Петром Старцевым. Два грушинских фестиваля не стали друг другу конкурентами, рассказал член оргкомитета 34-го грушинского фестиваля Николай Мартынов.
Люди хотят быть на фестивале не совершенно дикими туристами, со своими примусами, кострами, а, наверное, хотят уже не отвлекаться на бытовую часть, а участвовать в том же фестивале, несколько дней слушать музыку, но при этом питаться в столовых, жить в каких-то палатках, точно в городках и сборных домиках, имея необходимый набор коммунальных услуг.
О своих впечатлениях от 34-го Грушинского рассказывает одесский гость фестиваля Борис Бурда.
Вот действительно есть люди, которым я знаю, что вот встречусь на Груши. Груша – уникальное место, а мы такие же.
Специально для тех, кто не смог в этом году приехать на Мастрюковские озера и послушать гала-концерт на природе, 9 июля в Самарской филармонии состоится еще один концерт лауреатов Грушинского фестиваля.
В круг с друзьями сядет, у костра погреться, эхом отзовутся песни у горы. Нам от этих песен никуда не деться, сложены палатки только до поры.
Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве без четверти 9. Это значит, что пришла пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутской области сегодня траур по погибшим в катастрофе самолета А-310 в июле прошлого года. В осажденной Красной мечети в Исламабаде исламские радикалы удерживают в заложниках женщин и детей, заявляют власти Пакистана. В Нигерии освобождена трехлетняя британская девочка, похищенная в минувший четверг. Из сектора Газа сегодня планируется эвакуировать еще одну группу россиян и граждан СНГ. В списках 160 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
По ходу нашей программы мы неоднократно знакомим вас с тем, что пишет центральная российская печать, ну а в конце, по традиции, обращаемся к прессе региональной. Акция протеста коммунистов, политическая расправа с сельской учительницей, вот такие и другие темы сегодня в объективе внимания орловских газет, которые для наших слушателей читала Елена Годлевская.
О необычных пикетах, проведенных в Орле местными коммунистами, в материале «Против информационного террора» сообщила газета Орловского отделения КПРФ «Орловская искра». Пикетированию подверглись Орловская государственная телерадиокомпания и редакция областной газеты «Орловская правда», являющаяся органом обладминистрации и облсовета. «Все, что коммунисты хотели сказать, было написано на плакатах», — пишет газета и цитирует плакаты. «Пустите в ваши новости хоть чуть гражданской совести, в орловские же вести и журналистской чести. Край Орловский будто замер в объективах ваших камер. До того все объективно. Вам самим-то не противно? Никто так и не вышел из дверей УГТРК, и журналисты «Орловской правды» тоже не рискнули поговорить с людьми», — сожалеет газета. Но хоть и закон увидели протестующих. А независимый еженедельник «Орловские новости» вышел с материалом «Показательная порка». В поселке Змеевка Свердловского района Орловской области только и разговоров, что о закрытии школы номер 2 и увольнении ее директора Анны Ворониной. «Здесь убеждены, это расправа по политическим мотивам», — рассказывает газета. О своем увольнении Воронина узнала из приказа, который ей прислали по почте. Уволили ее по инициативе работодателя, то есть районной администрации, за грубое и неоднократное нарушение служебных обязанностей. До жизни такой учитель высшей квалификации и почетный работник образования, педагог с 37-летним стажем, докатилась всего за год. Еще совсем недавно ее называли «маяком», школу ставили в пример и предлагали написать заявку на президентский грант. Но в прошлом году Анна Воронина посмела стать конкурентом главы района, кандидата от «Единой России» и любимца губернатора Строева Николая Азарова на выборах. Документы на президентский грант ей вернули на следующий день после подачи заявления в избирком. А после того, как она выиграла выборы в самой Змеевке, глава района победил с минимальным перевесом за счет дальних деревень. И стало понятно, что половина населения не поддерживает ни Единую Россию, ни самого Николая Азарова, началось преследование. Последовало два сомнительных выговора, а последнюю точку в политическом конфликте поставил апрельский приказ РАНО. Ворониной, единственному в районе директору школы высшей квалификации, на очередной аттестации снизили разряд. Политически выигрышное лицо, заключает газета. Все, кто в душе еще сомневался в курсе, которым ведут народ к светлому будущему, а уж тем более сопротивлялся, теперь знают, кто в районе главный и чем может закончиться политическая полемика, комментирует главный редактор газеты «Орловские новости» Татьяна Кузьмина.
Власть боится всего. А как же в Змеевке не будут бояться? Если человек замглавы района, жена его будет начальником управления там, социальной защиты. А дочь ищите специалистом в комитете по молодежной политике. Если он возглавляет какой-то там отдел в администрации, где вы можете его найти, жену? Или бухгалтером в отделе образования, или начальником службы помощи на дому. Идет борьба за возможность сидеть на том стуле, на котором сидишь 10-20, там может 15 лет, получать гарантированную зарплату.
А вот еженедельник «Просторы России» в результате журналистского эксперимента обнаружил новый тип мужчин, обитающий на территории Орловской области. Эксперимент начался с газетного объявления. Требуется домработник, молодой человек приятной внешности. Позвонившим же заявлялось, что их просто хотят купить, рассказывает газета. Оказалось, желающих продаться мужчин очень много. За сутки мы насчитывали до 30 звонков, и так две недели подряд, замечает «Просторы России». Мужчины были согласны на все. Выполнять любые капризы, готовить, изображать любовника, во всем подчиняться. А один герой согласился не только любить хозяйку, но и изредка поколачивать надоевшего ей мужа. Надо принимать жизнь такой, как она есть. Каждый выживает по-своему, заключает газета. Некоторые даже умудряются превратиться в новый вид. Мы его назвали «мужчинус продажнус» и предупреждает: остерегайтесь их, они рядом. Для «Радио Свобода» Елена Годлевская, «Орел».
Итак, мы знаем о том, что интересует, чем интересуются орловские газеты, что, соответственно, волнует и орловских жителей. Ну а теперь, как всегда, в конце программы узнаем о том, что волнует американцев.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» была ли ложной туберкулезная тревога, вызванная путешественником американцем? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Около 3 недель назад он стал причиной всемирной тревоги. Его имя, продержавшееся несколько дней в заголовках главных новостей, стало в глазах многих метафорическим символом злодейства. Адвокат, зараженный потенциально фатальной формой туберкулеза, подверг смертельной опасности многих людей ради собственного удовольствия. Но на прошлой неделе врачи Эндрю Спикера объявили,
что окончательные тесты показали, что он заражен менее опасным видом туберкулеза. Сам спикер на своем интернетном блоге поспешил успокоить тех, с кем он провел несколько часов во время перелета из Италии в Канаду. «Я могу только надеяться», — написал он, — «на то, что эта новость уменьшит их переживания». Есть ли у этих людей в самом деле повод расслабиться? Была ли преувеличена глобальная тревога? Я задал эти вопросы профессору медицины Даниилу Голубеву.
Нет, уточнение формы его резистентности к антибиотикам имеет, конечно, значение, но только применительно к его лечению. Так, при той форме, которая у него, по-видимому, на самом деле была выявлена, не нужно делать крайнего метода хирургического лечения, удаления легкого. Все же остальное свидетельствует о том, что между этими двумя формами, о чем, собственно говоря, идет речь, нет принципиальных и глубоких различий, и тревога была не напрасна. Чисто технически речь идет о спектре резистентности бактерий, выделенных у данного больного, к набору антибиотиков. В одном случае, если это множественно резистентная форма, речь идет об устойчивости к антибиотикам так называемой первой линии. А во втором случае не только к первой линии, но и ко второй. Эта дифференцировка очень тонкая, специальная, и она по существу ничего не меняет в тактике отношения к такого рода больному. Он в корне отличается, этот больной, от больного обычным туберкулезом, который вполне эффективно лечится препаратами первой линии.
То есть страхи людей, оказавшихся рядом с Эндрю Спикером в самолете, вполне обоснованы?
Ну, вы сами посудите. Каждый год заболевает примерно 9 миллионов человек так называемым обычным, простым туберкулезом. И эта форма туберкулеза лечится 4 антибиотиками первой линии достаточно эффективно. Но 500 000 человек ежегодно, пока 500 000, заболевают вот этими резистентными формами. И среди них смертность достигает 30, а то и 40%. Есть ли повод испугаться заболеть такой формой?
Спикер пытается переложить хотя бы часть вины на плечи американских медиков, говоря, что они не внушили ему мысль об опасности его вида туберкулеза. Верная ли, на ваш взгляд, была реакция медиков и медицинских властей в этой ситуации? Допустили ли они ошибки?
Ну вот может быть только одна, это в отношении энергичности запрета. Но с другой стороны, это в значительной мере, как мы знаем, в Америке все-таки зависит от воли самого пациента. Он выбирает тот или иной путь поведения, будучи предупрежденным.
Профессор, если все так серьезно, почему мы ничего не слышим о тех сотнях тысяч потенциальных распространителей смертельной инфекции, в то время как история со спикером вызвала такой шум?
Мне трудно обобщать. Я, как врач, должен подчеркнуть следующее обстоятельство. В 50-е годы, после великого открытия Зелмана-Ваксмана, создания стрептомицина, проблема туберкулеза была практически решена, то есть из научно-медицинской она превратилась в организационную. Дальше произошло нечто невероятное, похожее на проблему с мировым потеплением. Микробы, чувствительные к антибиотикам стрептомицинового ряда, эту чувствительность утеряли. Если сейчас не предотвратить распространение вот этих форм, которые устойчивы к антибиотикам, мы вернемся на 70 лет назад в доантибиотиковую эру. А эти резистентные формы склонны к распространению, и они, видимо, эволюционно более приспособлены, чем чувствительные. Они могут заместить популяцию.
Знаете, наслушавшись информации о спикере, я, честно говоря, пытался отодвинуться подальше от чихающего или кашлянувшего человека в метро. Моя тревога, я надеюсь, была преувеличена?
Туберкулезная инфекция не так летуча, как грипп, и опасность прямого заражения масс людей одним пациентом, одним больным, одним бациловыделителем не столь велика. Поэтому ходить по улице можно нормально, не бояться, но при первых признаках заболевания легких необходимо каждому человеку обращаться к врачу, прежде всего для сохранения своего здоровья, и строго соблюдать те рекомендации, которые вытекают из его состояния, если диагноз подтвержден.
Говорил профессор Даниил Голубев, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Один из ведущих авторов песен, исполняемых звездами латинской поп-музыки, сказал, что, увидев пистолет, направленный на него одним из его знакомых, он взмолился о пощаде. Но убийца спустил курок. Пришедший через некоторое время в себя тяжело раненый Эстефано сумел позвонить в полицию. Полицейские, арестовавшие подозреваемого, говорят, что он доставлял Эстефано марихуану. Песни Эстефано исполняют Рики Мартин, Глория Эстефан, Дженнифер Лопес. А год назад он выпустил свой первый сольный диск. Песня из этого диска «Солида».
La séptima vida, lavando la sal de tantas heridas, volver victorioso de esta guerra fría produce bien. Yo me levantaré y me reforzaré. El aire más limpio, más oxigenado, tomando lo bueno de lo caminado, limpiándome el alma de los desengaños, se siente bien. Y me levantaré. Yo me liberaré. Soledad, me burlaré de ti. Volarás por fin lejos de aquí. Soledad, escaparé de ti. Ya te vas, es hora de partir. De nuevo conmigo y recuperado, ya no siendo víctima de mi pasado, con el tiempo nuevo y descontaminado, se siente bien. Y me levantaré y no me rendiré. Adiós los días de adiós, aquellas culpas de más, las noches frías sin paz, las horas grises y suspiros que me hacían temblar. Adiós, por fin te diré.
Ну вот и завершен наш утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Спасибо всем, кто был с нами на протяжении этих двух часов. Мне, ведущему программы Олегу Винокурову, и нашему продюсеру Екатерине Высоцкой осталось лишь попрощаться с вами, поблагодарив за внимание. Но, естественно, на волнах «Радио Свобода» вы оставайтесь по-прежнему, поскольку впереди программа Марка Крутого «Свобода в 9». Es hora de
partir. Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.